Глава 15. Из записных книжек Федора Ковынева. «Ваш скоброди, — робко говорит Сигней, подвигаясь к войсковому старшине, — позвольте вас спросить, правда, нет ли, гуторят тут у нас?» И понижает голос до таинственности. «Будто американский царь прислал в Россию письмо, желает у себя казаков завесть. Мол, русский царь не кормит своих казаков, пущай едут в Америку. У меня голодными не будут». «И черт их знает, — закричал войсковой старшина на Сигнея, — какую ерунду собирают. Откуда это?» «Болтают тут, ваш скоброди. Больше бабьи брехни. Плюнь ты в глаза этим смутьянам. Твоя родина — вот степь привольная Тихого Дона». «Самой наш корень, — уныло поддакивает Сигней. — И нигде на свете ты лучше места не найдешь». «Так точно, ваш скоброди». Приехал со службы казак, в офицеры выслужился. Горница полна гостей, старики за столом, по лавкам родство и соседство, и женщины. Молодые казаки у группки стоят, в чулане жаркой грудой зрители. «Это самая ваша форма, Гаврил Макарч?»
«Вообще присвоенный чину Подхорунжева.
Очень прекрасная форма. Только по этому чину хлебопашеству вам будет трудно, пожалуй. За время службы от нашей польской работы, небось, отстали.
Желание было, конечно, послужить в полку, но родитель не благословил. Ну и на родину. Конечно, пожелалось посмотреть родимые предметы.
Тут и кушанье простое, лапши побольше, это так. Наелся, чтоб блоху на пузе раздавить можно. Вот это по-нашему». Бородатый умственный сосед. «Ну как, спокойно сейчас по России?»
«Пока ничего. Бунты усмирены.
Тот по газетам не видать, чтобы...»
«Сейчас затихли. Как раньше, например, были эти самые забастовки, сейчас этого ничего не слыхать».
Старик с голым черепом и с Георгием на синем суконном халате. «Гаврюша, скажи ты мне на милость, через чего эти самые бунты бывают? По какой причине купоросятся те народы?»
«Да, конечно, от неудовольствия.
Земли хотят?»
«Одни земли, другие в дороговизне товаров стесняются, а в общем итоге надо счесть от необразованности».
«Да кто же виноват? Какая сторона? Зык идет и на начальство?»
«Начальство начальством, дедушка, да и сами виноваты, надо учиться».
Дед крутит головой. «Не в том силы, я думаю. Жили вперед их, не учились, а жили, не бунтовались. Просторнее было. Садов не было, вишни в лесу сколько хочешь, рви. Яблоки, груши, терен, рыбы этой. А ныне все перевелось. Все образованные, все в калошах ходят».
Карпотиун, вставая голосом, спотыкаясь. «Вы говорите, учиться, Гаврил Макарыч, а дозвольте спросить. Иде свободный доступ. А купить права, например, чем?»
Служивый строго собрал подбородок. «Кто в голове имеет, доступа добьется». Яркий мартовский день. На Неве сухой лед, ноздреватый, с темными извилистыми полосками. Радостная тревога на сердце. На набережной встретилась нарядная, тоненькая, в черном, с черными глазами и бровями, вся накрашенная, как будто смутилась чего-то. Может быть, певичка? С жалостью и симпатией встретился взглядом. 24 мая 13 года, Санкт-Петербург. Вчера вечером на Вознесении у нас было заседание редакционного комитета. Короленко, не спеша, очень подробно делал разбор рукописи, и потом пошли чай пить. Он говорил со мной о рассказе с таким энтузиазмом, ласково-мягко блестели прекрасные небольшие глаза, прекрасное лицо у седой квадратной бородки и головы в темно-серых кудрях. В его изъеденном, но твердом лице физически сильно трудящегося человека привлекательны силы, выдержки, мысли и осторожности. Кольнулось сердце, любовалось им. Пихий, волшебный, ровный голос с необычайной грусти и живости. А когда он встал из-за стола, я заметил на сапогах его заплаты. 23 июля. Едем со станции. Белые платки табором, повозки, арбы, радостные рабочие. Луга зелены, как весною. Кармата. Мощь зелени давно не бывала. Это когда в Турцию шли, так было. Трещит барабан лобогрейки. От спелой пшеницы запах родной, сытный, хлебный. Почему-то я думаю, больше в жизни такого урожая, такого богатства и буйства я никогда не увижу. Сухой ковыль волос на старых казачьих головах. Усы, похожие на укороченные турецкие ятаганы. Я написал «Зе». Теперь по станице катят на велосипедах молодые люди в котелках и блузках прозрачной материи. В карты играют при взрослых. Барышни в узких платьях и французских туфлях идут по пыльной улице, обходя свежие густо ароматные нашлепы прошедшего стада. Меняется быт. Она. Не быт, а брать как можно больше хочет теперь молодежь, особенно в любви. Все реже способность отдаться и привязаться. По листве шелестит мелкий дождь, пахнет укропом. Сижу в шалаше, жду, не придет ли какая. И ничего в груди, кроме желания, да еще страха заболеть. Птички звенят в саду. Старый бородатый казак поет общую песню, а сам топырит в воздухе пальцы, наклоняется к соседям, будто им что-то рассказывает, крутя головой. Другой старик вспоминает. «Был такой атаман». Фон Рябой, значит, фон Граббе или фон Таубе, что казацкому языку делать с таким атаманом. Лютой был генерал, как-то сразу в нем воспарение делалось. Одному казаку за возражение карандашом ноздрю пропорол. В саду у Памфилича. Но когда ж Памфилич лучше было? В старину, аль теперь? Да теперь сказать лучше, посветлее стало. Граммофоны, наряды. У нас бывало все холстинное, самоделишное. А что ругается молодежь? Да, мы такого не ведали, как-то матерным словом. Ведь она владычица наша, заступница. А мой дедушка, помню, говорил, детям нашим подступает, а внукам и вовсе худо будет. Сизая степь с низкими холмами и буерачками. Низкорослый дубничок по балкам и по мелкой медведице. Низкие курени, пахнущие кизячным дымком. Облупленная станичная церковь. Вспомнил, как в лаптишках бегал к вечерне в полупустоту. А еще больше кругозор с колокольник, когда пускали. Ласковые недра неспешной жизни. Нитнють не проницать. У меня сын имеет медаль за храбрость. Гришка, ну-ка зацепи, где она у тебя? Рябой неуклюжий казак достает из кармана серебряную медаль на алой ленте, прикладывает к груди торжественно. Святые Анны! За какой же именно случай? Почтительно спрашивает сват. Это на конюшне я стоял. Командир пришел ночью, видит, все исправно, и всю ночь я напролет не спал. Вот это молодец, говорит, и представил к медали. Зе после тамбовской постановки «Мещан». Гнетущее настроение. Из театра шла, как автомат посреди улицы, и вязла в грязи. В душе такая пустота, будто вынули из меня все и ничего не положили взамен. Главный вопрос, во имя чего жить, не решен. Все отрицательные, по-горькому, герои находят, что жизнь скучна, мертва, неинтересна. А все положительные его типы только восклицают «хорошо жить, жизнь хороша». Но никто и попыток не делает объяснить, почему так. Нил, самодовольный, откормленный бык, душит и давит все, что попадается под ноги. И он, по-горькому, герой будущего. Но разве героем будущего в жестокости? Горький за Ницше восклицает «падающего подтолкни». Я понимаю, отжившее учреждение, но не людей же. За что? Что родились раньше нас? Гадко, тяжело, просто погано. Если б не было так поздно, полетела бы, не знаю, к тетке своей в монастырь. А вы, друг мой, выставите наши теперешние условия, российские порядки. Если я угадала, не пишите этого. Это ложь, самоутешение. Провинциальная девчонка. Ничего не видела, но как смело судит. Поди-ка скажи такое в редакции «Русского богатства». Гримаса усилия грузчика, похожая на улыбку. Шибаревая баба. Жизнь моя, ежели мне про нее начать, ты целая Библия. Сколько я перенес на своей груде, то в Волге воды столько не найдется.
А именно что ж?
Мало ли. Раз калоши новые у меня украли, и самовар новый, невладанный, в один день. Если более или менее утробистая бабочка попадется, ну... А что касается бессмыслицы жизни, это не моя специальность.
Вы ж не социалист, надеюсь? Отчего ж нам не выпить по одной?
Шум отвечающих многих голосов издали, как опрокинутый ковш со щебнем. Ильич про сына. Первым долгом по ногам он не годится. Ноги у него ни к чему. До того потеют, хоть выжми. Слабосильный мужичок Агафон, ростом воршин 3/4. Раненого я надысь стрел, без ноги осмеется. Надо, говорит, сукина сына Германа придавить хорошенько. А как думаешь, Агафон, если нас с тобой возьмут? Германец вон грозится в Дону коней напоить. Агафон, держа цигарку на отлете против уха, надменно отзывается. «Чего потребует, то и сделаем. А уж Германа уважать я не согласен». «А налетит на яроплане цап и упер?» «Пущай по всей комплекции бьет, не поддамся». Повороты душ предположить нельзя. После всех разжалований Филипп попросился в армию добровольцем. Вернули под Ясаула и вместе с сыном под Харунжем в один полк. 3 первых же недели оба не вылезали из разведок. Отец повышен до Ясаула, Владимир 4, Анны 2 и Георгиевское оружие. Сын до Харунжева. Тоже орден и в атаке убит. Крест на крест. Георгиевский кавалер-подпоручик и сестра милосердия. Брат Александр пишет, мобилизовали крестьян-возчиков на обязательную вывозку дров для военного завода. Но как бестолково. Всех мужчин с одной лошадью выгонят за 40 верст. Из других уездов тоже. А дома остаются по 2-3 лошади без работы. На ближних были бы все заняты. А начальник велит лесничеству отгрузку дров на брянский арсенал прекратить, грузить для полицмейстера. Пишет сестра Маша, вчера заходил казак с хутора Себрякова перешить посылку сыну на войну. Говорит, мать у Вашки напекла на масле, на яйцах, да присметанила, а на почте начальник спросил, что в посылку зашил. Говори истинно, я, мол, теплая рубашка, подштаники, варежки, да мать горстку сухариков всыпала в чулки. А вот эту, говорит, никак нельзя, перешивай. К себе на хутор далеко идти, он ко мне. Пока порет, спрашиваю, что сын-то пишет. Да в последнем письме написал, объявили поход на немца. Кровопролитие идет громадное, силы несметные гибнут. О, Господи, один у нас сыночек-то. Детина и бабочка у нас тихие, сиротные, и дитя-то у них одно. Пришел Семушка с действительной, лишь успели деточку родить, а вот опять на войну. Но ягодка распорол, я додумаю, хоть с десяток сухариков суну в поддевку-то, дойдет или нет. Мать хотела уточку положить, баба нет, сухарики в карман насыплет, ходя съест. А еще обвела ручонку и ножонку Ванюши и приписать велела, вдарь, батенька родимый,
моей рукой и ткни моей ногой лютого врага немца, чтоб не успели испить твоей родительской крови и осиротить твою единственную чадушку и уложить в гроб твою родимую матушку. Вот и ее слезочки видны на бумажке. Уж кричала, кричала. Зашиваю. Ну, а что еще пишут казаки? Вообще пишут. Всю сущность писать не велят и неколи. Из Карпатов пишут «Голод, холод, мяса много, а хлебушка редко, лошади под седлом без силы». Из Александрополя пишут «Ждем турку, чиним крепость, работу несем словно каторгу, на себе таскаем кули песку, а все-таки, милые родители, надежнее, чем где бой. Отдохнем от песку, разобьем кулаки на морде турка. Теперь ж надо идти, не опускать голову перед кривоносыми чертями». Как ни говори, ягодка, много русской силушки закрыли землей. Зашила? Ох, за сухари старуха будет бронить. Рязанец Псковскому. Надо средственно махать косой, а ты рвешь. У косе понятия не имеешь. Осрамотил Скопскую губернию на всю Европу. А ты дай инструмент следующий, тогда говори, такими косами мерзлое дерьмо сбивать, а не косить. Соболезную я не столько о тебе, сколько об лугу. Пошматуешь ни за что. В выпитом разве серьезный человек? В Ксенинском лазарете зашел я в рентгеновский кабинет. Принесли молодого татарина, тонкий, совсем мальчик. Трудно дышит, лихорадочный взгляд. «Замечательный случай», — сказал врач, артист. «Парализованы ноги, а никакого ранения, по-видимому, контузия». Сделали снимок, нашлась пуля в спинном хребте, что изумило еще больше. Нигде никаких признаков входного отверстия. Рассуждали, обдумывали. Татарин тяжело дышал. «Подошла сестра, люблю я их татарчат». Ласково утирая ладонью щеку и подбородок его. «Такие они милые. Домой хочешь? Ах ты!» В мутных лихорадочных глазах мальчика блеснула радость. Он беззвучно засмеялся, разинув рот, забывая страдания. Служители уносили носилки с татарином, но светлое так и лежало на его лице. Магическое и великое в ласке женщин. Жирный голос, похожий на шкварчание горячего жира. Брат пишет, по русскому инвалиду надо скоро ожидать на фронте больших оживлений. Хоть бы ломанули немцы, удастся ли? Все так напряжено, боюсь катастрофы. На Страстной и на Пасхе не было бы голодных бунтов. Все перед праздником вздорожало на 500%. Прямо надо удивляться нахальству торгового класса. Не кончилось бы разгромлением тыла. Для домашней работы никого не найдешь. Девчонка и та за 10 рублей к ребенку идти не хочет. И правильно. Раньше 10 рублей были деньги. А что сейчас? И служи сам, и по дому сам, и весна настала, мясо кончилось, сели на жидкую кашу да молоко. Вот тебе и лесничий. Потянулись по станице слухи о наживе там, на полях войны. Дразнили воображение. Уляшка, хорек, баба, сигнула к своему первой аж до Карпат. Воротилась, облепили ее бабы. Сухопарая, рябая, но чернобровая, рассказывает. И мои болезные, и поспать сладко не привелось. Все настороже были, как гуси на пруду под осень. Ну, а как, деньжонками, правда ли, поджился? Бабы, затаив дыхание, ловят, как... пофортунил Родьке. Да всей кассой 23 рубля было у него. Ну, не греши. Ей-богу, как перед истинным. Уляшка крестится на вывеску потребительской лавки. Я 2 дня посидела, трюшница осталась. Крынули как следует. И он меня с кассой сместил. А говорил, добра много набрали. И, тетя, один разговор. Может, кто и поджился, а мой чего и зашиб, все в орла прокидал. Тут им поход, и он мне, с меня теперь гнедого достаточно. Куда тебе за нами с мешком сухарей тюлюпать? Езжай домой, служить там молебны.
А у нас по всей станице зык пошел, поехал, мол, Ульяшка деньги забрать. Он купил себе на жакет сукна и все на житье.
Прошлогодняя ржавая листва, и сквозь нее пробивается травка в первых днях своей жизни. Зеленые напилочки, крошечные весла, зелено-золотые копьяца, бархатная просить распластавшегося полынка.
Пьяный казак своей случайной возлюбленной. «Я баб лучше всякой скотины люблю».
Зинаида. Страстная неделя. Мимо моих окон идет народ с состояния. Все несут свечи, легкий ветерок их колышет, слышен смех, в лицах бодрое оживление. А я стою у окна, в душе мрак, на дне холод и смерть, и на живое чувство их откликнуться не могу.
Не дерзай, терзай ты своего сердца.
Пишет Александр. Задумали строить лесопильный завод для заготовки шпал и дров. Цены на все бешеные, рабочих нет никаких, ни плотников, ни каменщиков. Ничего не достанешь, не укупишь, не найдешь. Учреждения военные и земгоровские с ценой не считаются, они и вздувают. Вчера пробовал нанять колодец выкопать для завода. За выемку 6 кубических сажений запросили 500 рублей. Теперь ревизор торопит с постройкой узкоколейки к заводскому складу, а дорог нет. Возить надо песок, балласт, рельсы за 35 верст, потому-то их выписали не на нашу станцию, а на Белые берега. Ужасно тяжело, но все-таки надо сделать. Немцы за все это время использовали огромные леса наших западных губерний, а мы сидим без шпал. И еще пишет, получил 37 человек военнопленных. Теперь верчусь, накормить, обуть, одеть, дать работу, заинтересовать. Думаю, нашим солдатикам в плену не видать таких попечений.
Был я вахмистр, из себя черноусый, тело белое, настроение развязное. А она плюнуть не на что, вся с наперсток. А пока я служил, тоже... Приобрела мне одного.
Утром в лесу. Над ухом тихо звенят комарики. Редко с расстановкой стрекочет какой-то кузнец. Кочета кричат за рекой. Зелено, шорох. И нет мыслей, кроме тоски. Женщина бы встретилась.
Надыстрит офицера немецкого провезли раненого, бабы окружили. Одна старуха: «Глаза б тебе выцарапать, немецкая морда! 2 сынов через вас лишаюсь!»
А он по-русски говорить знает: «Тетушка, у меня у самого дети, неохотой покинул». И заплакал.
За это голубь скребанут.
Брат пишет, дело с постройкой завода курица, как мокрая г. Со всех сторон сыпят наряды, не успеваешь поворачиваться. А все-таки, несмотря на военные затруднения, работа по лесничеству сделана больше, чем в обычное время, раза в 2-3, и самое дело разработки расширилось. Пленными очень доволен, собираюсь косить ими луга для казенных лошадей.
Зина. Нужно идти или навстречу друг другу, или в разные стороны. Других отношений между людьми не ценю и не желаю поддерживать. Вечные милые враги, мужчина и женщина.
Спина косца в синей рубахе взмокла пятнами и кажется заплатанной черными латками. Режется трава нечутно. Косить ее, как блинцы с каймаком есть.
Извозчик. Старший сын зиму в школу походил, стал читать хорошо. Ну, бедность. Отдал в колбасную, к зятю. Зять у меня в колбасной приказчиком. И девчонку малую ему же отдал за детьми ходить. Не обижают? Ничего. Только в Бога верить перестали. Не говоря, что скоромное жрут все время, а уж веру самую потеряли. Я им про Бога, они Что я заработал, то и есть, а Бог мне не поможет. Там такие слова, дескать, ничего нет. Ну, а природа? Да и природы нет. Врешь. Природа есть, и должен быть у нее великий хозяин. Кабы тебя отец с маткой не родили, как бы ты на свет явился? Выехал чуть не на чьещем. На козлах подремлю, опять за работу. Лошадь одну поставил, другую запрек.
16 июля 16 года. На набережной в жемчужный час белого вечера, заря на закате, тепло, серебрится Нева. Солдаты, девицы, пиджаки, рубахи, женщины с платками на плечах. Долетают обрывки разговоров. «Муж-солдат и любовник-солдат», — бабий голос.
«Богачей поджать», — мужской баритон. «У них и спирт, и коньяк, и тут пей отраву за 2 рубля. Да и отраву-то не достанешь. Теперь не берут нашего брата на работу. По всему берегу баба расположилась. 3 рубля в день бабы зарабатывают, дрова сгружают».
Ходит по рукам такой акафист Григорию Конокраду Новому. «Радуйся, церкви Христовой поругания! Радуйся, синода оплевания! Радуйся, Григория, великий сквернотворче!»
Брат. Распущенность в народной среде такая сделалась, ни чувства достоинства, ни совести. Все и все в каком-то смятении. Мечутся, где взять побольше, а сделать поменьше. На наших глядя и военнопленные стали работать хуже. Подрядчик берет за каждого китайца в день 2 с полтиной, а ему платят 60 копеек. Кроме него никто ж китайского не знает. Зина не признает различия малых и великих дел. Мол, у каждого свой запас нравственных сил, и всякий, истративший максимум своих сил, вот уже и совершил свое великое дело. Между собой эти люди равны, хотя для внешнего мира поступки несоизмеримы. А и верно. Детские голоса выскакивают, как искорки из сухих лучинок. «За такой вилок пятак?» «Прошу пятак, а может, и за 4 сойдемся». «А такса?» Заседатель пренебрежительно тычет пальцами в кочни. Взгляд его леденит, баба безмолвствует. Из толпы сострадательный голос заступает за бабу. «Да ведь каб мы грамотные народы, ваше благородие, а то мы народы степные, неписьменные. Слыхали, такция, мол. А в какую силу такция, мы не знаем. Слепые мы народы. На все предметы первой необходимости. На капусту установлено 40 копеек за пуд. А иначе для чего ж такса? Да мы ее сроду на вес не продавали, а вилками. И где ж я весы возьму? Я вашей хозяйке и так один пожертвовала, вилочек, как слеза чистый. Такцию, ваш бродь, надо на все коль такцию, глухо гудят в толпе голоса. А то ситец с доступу нет. А спички, а карасин? Баба осмелела. Ты пополивался ее летом по такции, узнал бы, почем 1 сотня гребешков. Я на твою такцию не подписываюсь.
Такса появилась на станичном базаре тишком. Наклеили таблицу на заборе вокруг отхожего места, и все. Кому надо, те и без того наизусть ее уже знали. Казаку-хуторянину и невдомек, почему прежде покупатель торговался до изнеможения, а теперь выбирает без лишних разговоров. «Караси, что ли? А сазан есть?» «Есть, ваше степенство. Вот, извольте». Фунтик в пяток потянет, или вот. Весь. Обех возьмете? Обоих весь. Казак взвесил на безмене, покупатель, не справляясь о цене, положил в корзину, отсчитал 74 копейки и молча передал казаку. «Господин, это что ж такое будет?» — изумился казак, держа на бурой широкой ладони запачканные современные монеты марки. «По такси, голубчик», — кротко отвечает покупатель, ткнув пальцем к забору. «Коль грамотный, должен сам прочесть».
«Давай сюда рыбу!» — закричал казак, выкидывая в сторону покупателя его марки. «Как бы у тебя живот не заболел по такси кушать!»
«А полицейского шумну?»
«Шуми, а рыбу подай сюда!» И вцепилась в корзину четыре руки.
«Сам рябёть, а сам бягёть!» «Не извините!»
В Усть-Медведицкой коробка спичек доходит до 40 копеек. Все цены в гору. А брат, Брянск всегда был дорогим, а теперь торговцы вовсе разнуздались. Цены повышаются каждый день. Некоторые товары периодически скрываются, а вновь появляются сильно поднятыми в цене. Что ж дальше будет? Во всем виновато, безусловно, правительство. Оно ведет организованную борьбу с русским обществом в пользу Германии. Надо ожидать еще худшего стыда и позора, измены союзникам. Революция необходима и будет весьма кровавая. Ужасно все это. При луне скакала на одной ноге. Так ждала. А я не приехал. Дороговизна не сами высокие цены. Дороговизна настроение — это всеобщий испуг. Если сегодня хуже, чем вчера, то что ж будет завтра? Это особенное чувство безнадежной незащищенности, которое охватывает человека на рынке и при каждой покупке. Невместимыми ценами тебе сжимают глотку. Невидимые люди с уже огромными деньгами где-то рядом, вот, может, за этой каменной стеной прячут товары, а из твоего горла выжимают еще и еще. И в обиде кажется, что этих спекулянтов, этих мародеров поощряет власть и купленная ими полиция. А иначе как простому человеку объяснить, почему ж правительство не обуздает мародеров? Ведь не может быть, чтобы на Руси не было продуктов. Русь всегда полна, почему же в лавках нет? Значит, прячут, сдирай сколько сможешь. И от этого горше всего обида на власть, ни за что-нибудь другое.
12 октября. Генерал от кавалерии Покатило издал постановление. Через границу запрещается провозить печатные произведения, записные книжки, даже частную корреспонденцию. До чего дошли? Извозчик. Вот у нас все свободы требуют, а обязанностей не помнят. Живет профессор, химик, семья 8 человек, а прислуга у них, старуха, встает в 5 часов, лягет в полночь, так они этого не замечают. А свободу им дайте.
Проезжая мимо церкви Михаила Архангела. Воин небесный, я книжечку об нем читал. Диковинное дело, какие войны были. Ведь духи, чего бы им воевать? Обились.